Дичирамб.
Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Мы начинаем нашу передачу. Сегодня у нас в гостях замечательный режиссер и художник. Вот мне даже есть подтверждение этого. Буквально вот на столе лежит. Это Александр Наумович Мета. Здрасте, Александр Наумович. Приветствую вас. У нас сегодня много тем для разговора. Я напомню нашим слушателям средства связи, чтобы вы могли тоже вопросы свои задавать на СМС. Прежде всего, +7 985 970 45 45. Но начать я бы хотела, конечно же, с историей, которая потрясла все сообщество наше, и не только кинематографическое и театральное, а вообще людей, которые знают, что такое кино, театр, культура русская. Это уход из жизни Андрея Панина. Замечательный парень, актер потрясающий, много работал, невероятно был любим зрителями, режиссерами. А когда мы Александра Наумовича приглашали, представить себе не могли, что вот случится такое, да? И вот сейчас, поскольку снимался Андрей в «Границе» у Александра Наумовича, мне бы очень хотелось, чтобы вы несколько слов о нем сказали.
Да, работать с ним было счастье абсолютно просто. Практически не было... Только ты сам был... как бы ставил предел, так сказать, его возможностям. Он мог сделать все абсолютно. И при этом, ну, так глубоко все переживал, четко, внятно, как-то скромно. Я мечтал с ним еще работать. Но, собственно, он работал очень много, его все хотели. Не было режиссера, который бы, сняв его в одной картине, не хотел его снимать в 2, 3, 4 раза. Он все время давал грани. Непонятно, непонятно и очень горькая история.
Он и сам пробовал себя в режиссуре, вот,
да,
снял два фильма.
Да, он практически он ушел из жизни на новом витке, потому что он, конечно, был бы, у него хорошие идеи были, он очень хорошо работал как режиссер. Это было бы прекрасно, прекрасное развитие.
Я напомню нашим слушателям и тем, кто хочет попрощаться с Андреем Паниным, что прощание с ним будет 12 числа, во вторник. Насколько я знаю, это будет в помещении Московского художественного театра, по-моему, в 11 часов. Ну, если будет более точная информация, обязательно вам скажем. Давайте мы сейчас послушаем небольшой аудиофрагмент. Это Андрей Панин записал на несколько стихотворений в цикле «Русская поэзия для детей», по-моему. Да? И вот стихотворение Владимира Набокова мы сейчас услышим в исполнении Андрея Панина.
Я вижу облако сияющее, крышу блестящую вдали, как зеркало. Я слышу, как дышит тень и каплет свет. Так как же нет тебя? Ты умер, а сегодня... Синеет влажный мир, грядет весна Господня, растет, зовет, тебя же нет. Но если все ручьи о чуде вновь запели, но если перезвон и золото копели, не ослепительная ложь, а трепетный призыв, сладчайшее воскресни, великое цвети. Тогда ты в этой песне, ты в этом блеске, ты живешь.
Это Андрей Панин.
Эхо Москвы.
Александр Наумович, вы кино свое представляли в Ханты-Мансийске, проект своего нового фильма.
Да.
Это «Шагал и Малевич».
Это «Шагал
и
Малевич», да, это картина про двух художников, которые в 20-м году оказались вместе в Витебске. И между ними произошла история, о которой никто ничего не знает. Вот. А мы раскопали, но документальная основа тут, значит, очень мало. На самом деле это просто две очень яркие личности, два абсолютно диаметрально противоположных художника, невероятно ярких. Шагал, так сказать, как бы один из лучших художников парижской школы. Вот один, как бы, так сказать, есть там из 50, наверное, самых лучших художников. Собрание немыслимого, никогда в жизни еще не собирались разные такие люди, там и Пикассо, и Модильяни, и Матисс, и Брак, и Леже, все были вместе, и среди них Шагал был как равный. А что касается Малевича, то это вообще авангардист номер один, человек, который практически первым изобрел абстрактную живопись, человек, которому первым пришла в голову идея о том, что абстрактная живопись может существовать, что не нужны предметы, с которыми работали тысячи лет художников, а можно просто цвет и форму взять по отдельности и работать с ними. Это гигантский прорыв. И, я не знаю, там в Америке он вообще, так сказать, в статусе святого совершенно просто. И практически все знающие люди считают, что он один из 3-5 людей, радикально повлиявших на изменения живописи в 20-м, искусства в 20 веке. Вот. А у нас в России как-то к нему относится почти анекдотически. Черный квадрат, mm-hmm. черный квадрат. Конечно, у меня не было идеи такой телевизионной сделать образовательное кино. Это драматическая история со страстями, с поворотами, с неожиданными совершенно. Вот. Но интересно очень с ними работать. И, слава богу, мне Беларусь помогла хорошо, Витебск позволил там, значит, закрыть улицы, перестроить под начало века, а идея картины такая, как скучный город превратился в яркий такой праздничный город Шагала, а потом Малевич сделал его, так сказать, полем для своих экспериментов. Это такая яркая, зрелищная картина, и там интересные ученики у того и у другого. В общем, интересно.
А правильно я понимаю, что к этой теме вы прикасались в фильме «Гори, гори, моя звезда»?
Да, знаете, драматическая история, невероятная совершенно. Я 45 лет тому назад хотел очень снять что-то, так сказать, про Шагала, и придумал историю, но тогда Шагала вообще-то упоминать нельзя было.
Да, запретный был.
Потому что он там нарисовал картину, где Ленин был на одной ноге, на руке стоял, так сказать, вверх ногами, значит, был такой антисоветчик. И я придумал такую историю, которую сыграл Олег Николаевич Ефремов. Что было бы, если бы Шагал остался в России? Короткая слава и быстрая смерть. Вот это вот такая трагическая история, она была, и я все время думал, надо бы это сделать, что-то еще более, так сказать, буквально по отношению к нему. Ну, когда он был жив, это было не к месту, а потом нужна была история. И когда придумал историю, когда нашел, точнее сказать, историю, как эти два радикально отличных, так сказать, человека столкнулись на поле искусства, я понял, картина есть, все.
Но там же, делать. Кстати, очень драматичная история взаимоотношений.
Да, она очень простая.
Пришел красный комиссар и просто вышиб Шагала из академии.
Ну, Шагал и сам комиссар хороший был. Он друзей и родителей своих, так сказать, выгнал из дома, где устроил себе школу. Они все были революционеры. Они все махали пистолетами в те времена. И Шагал сам сказал, что эти идеи революции у меня вытекали из носа, как сопли. Так жестко обозначил. Но так как два революционера, значит, на поле искусства, так сказать, борются, ну, там интересно. Веселая история.
А кто играет?
Играет прекрасный актер совершенно. То ли Белый, известный мхатовский mm-hmm. актер, играет Малевича. А Леня Бичевин, молодой mm-hmm. актер, уже, так сказать, любимец yeah. девушек московских и очень талантливый актер, он играет Шагала. Вот.
Бичевин, кстати, я просто напомню нашим слушателям, он совершенно блестящий парень, я все жду, когда вот новую роль он сыграет. Он сыграл прекрасно у Балабанова Морфий.
Да, но совершенно другая. Да? У меня такой смурый, так сказать, закрытый человек, который погибает от Морфия, mm-hmm. а тут легкий, веселый, такой остроумный, драматичный, переживающий за учеников, потому что у них как бы есть там, собственно, эта история мастера и учеников. Шагал любит своих учеников, болеет за них по-человечески, переживает их драмы, вытаскивает их из кризисов, так сказать, собирает, так сказать, каждого, так сказать, собирает как отдельную личность. А Малевичу нужна армия, нужен, так сказать, первый отряд, который будет выражать его идеи, который раздвинет стены, так сказать, вслед за ним. То есть ему нужны, так сказать, последователи. И вот это вот два таких радикальных отличия мастера и ученика, так сказать, учеников, так сказать, мне показалось очень интересным, потому что я был свидетелем и того, и другого. Вот в жизни, в смысле, нас учили очень хорошие мастера. В общем-то, я бы сказал, что мне очень сильно повезло. Меня учил Михаил Ильич Ром и Сергей Валерьевич Герасимов, частично, так сказать, через плечо других мастерских. Вот. И, ну, в общем, и первым учителем был Довженко. Таких учителей вообще Себя даже, сейчас даже представить невозможно совершенно, потому что у Рома просто жили. Даже после учебы приходили к нему за большим столом, борщ, делились всякими, так сказать, планами, так сказать, занимали у него деньги, причем иногородние, естественно, не отдавали. Он для нас, так сказать, просто был как отец родной. И это считалось нормой совершенно. Потом также он поднимал режиссеров уже на студии. Вот, и, ну, в общем, много было интересного.
А живопись кто вас учил?
Живопись меня учил Константин Павлович Ротов, прекрасный художник. Я начинал как художник, как график, как карикатурист, где в журнале «Веселые картинки», и у прекрасного совершенно вот у мастера, так сказать, такой детского рисунка и карикатуры Константина Ротова я очень многому научился и даже взял у него одну историю для картины давней «Гори, гори, моя звезда». Он, у него там сосед был художник Храбковский, который ухаживал своими помидорами, а Ротов, наоборот, свои помидоры как-то так держал, так сказать, в запустении совершенно. И однажды он утром вышел и покрасил краской все свои помидоры. И вот этот Храбковский, значит, смотрит, говорит, что такое, Миш, вот Костя, говорит, почему вот у тебя это, как у, эти помидоры цветут, а вот это и красные такие, а у меня вот такие зеленые, за ними ухаживаю. Он говорит, да ты их там дерьмом всяким поливаешь, у них листья обрываешь, а мои на свободе, они расцвели. Я потом эту историю, значит, изложил, когда художник рисует радуги на дереве и на яблоках, которые, значит, остались от погибшего дерева. И картина вышла, а Александр Лукич Птушко, тоже один из моих учителей, значит, идет мне на встречу, говорит, Саша, как ты догадался, узнал мою историю, так сказать, детскую? Я говорю, какую историю? Я говорю, я вот в детстве и все яблоки раскрасил, меня, говорит, дураком считали все. Вот. Так что история такая оказалась. Многоплановая.
А еще вопрос, связанный с этой темой, с темой живописи, и, кстати, именно живописи абстракционистской. Откуда у нас все-таки, почему в нашем обществе и сегодня, на сегодняшний день тоже такое отторжение современного искусства, абстрактного искусства?
От глупости, от бездарности, от бескультурья совершенно. Сегодня абстрактное искусство занимает самое главное, так сказать, поле живописи, наверное, 70-80% авангардного нового искусства совершенно. Это абстрактная живопись. И огромное количество абстракционистов, разных совершенно, причем они из России. Кандинский, это основоположник такой, что музыкальной, так сказать, живописи, который говорил, как музыка, так сказать, как живопись, так сказать, музыка. Малевича нет вообще просто, ну, без него не обходится ни одна, так сказать, картина. И кроме того, он же еще, кроме того, что был, ну, заложил основу этой живописи, он же еще заложил основу современной архитектуры. И в Баухаузе, в немецком, ну, институте как бы авангардного искусства, так сказать, он считается самым уважаемым человеком. Ну, надо сказать, что у нас тоже про него сейчас стали книжки издавать. Прекрасную книгу издал Хан Магометов, такой исследователь. В общем, сейчас можно, так сказать, понять, кто он на самом деле, так сказать, такой. Вот. Но все-таки это самый уважаемый человек русского искусства, причем не просто самый уважаемый, а намного раз уважаемый, чем все признанные, так сказать, реалисты. Все-таки реалисты хорошие художники, не хочу их там называть по именам, они прекрасные, но это все-таки, ну, третий, четвертый эшелон мирового искусства. Они все, так сказать, позади, так сказать, какие-то. Они все, ну, красиво. А вот человек, который бы открывал новые горизонты, который бы прокладывал новые пути, причем в одиночестве, когда он придумал это все вообще, кроме таких фриков и придурков, вокруг него не было никого совершенно. И подумайте, сколько такой дури, так сказать, у разных полощется, в тысячах разных, так сказать, людей, которые предлагают что-то необычное и непривычное. Как правило, это всегда, так сказать, какие-то чайники. А он понял, что это путь развития мирового искусства, не только живописи, но и архитектуры, и дизайна, и всего. И в одиночестве там 10-15 лет, так сказать, это все, так сказать, полоскал в свои мозги. Потом приехал в Витебск и успокоился за 2 года, все сформулировал и выдвинул уже тогда, так сказать, свою концепцию внятно и четко. Поэтому Витебск для него значил очень многое. Но поскольку у него была идея, что, ну, как бы, искусство... Его искусство, это его супрематизм, что это искусство, которое покрывает весь земной шар, и от имени Земли говорит со всем космосом, то, конечно, такая мелочь, как Шагал для него был, но он его в упор не видел. Но он его просто смахнул с дороги, совершенно выкинул из школы, куда он его пригласил. значит, преподавать, избавив, в общем, от голодовки. В Москве было очень голодно в то время, значит, а в Витебске более, более сытая вещь. Но это революционеры так себя вели, ну что делать?
Ну, подождите, а вот знаменитая история с выставкой в Манеже, и с ее разгромом со стороны Хрущева, как бы история с пидорасами, да? А это же все было при вашей жизни.
При моей жизни, да, и причем с моими друзьями и с людьми. Но надо сказать, что все-таки уже были другие времена. Я помню, как Эрик Неизвестный, который сделал там, дал ему такой отпор, он не переживал, так сказать, ни секунды совершенно, он, так сказать, не поднимал руки к небу, что со мной будет, как и что. Были мужественные ребята, очень серьезные. Вот весь российский авангард, так сказать, и Эрик Булатов, и, ну, в общем, все, так сказать, эти ребята, их долго перечислять, серьезные люди, которые, как бы, ну, были верны, так сказать, своему призванию, так сказать, там десятилетия они писали, сочиняли свои картины. Я помню, когда Эрик Булатов первые свои картины написал, то пришел этот знаменитый коллекционер Костаки и сказал: «Это что? Это живопись?» А он написал: «Слава КПСС». В небо, так сказать, на небе навел. «Это живопись». А через 10 лет уже он говорил: «Я уважаю ваше искусство», я его помнил, забыл, что он говорил. Поэтому эти люди начинали в глубоком совершенно одиночестве, но у них были друзья, у них были приверженцы. И, в общем, не знаю, мы не были тогда одиноки.
Ну, сын у вас тоже художник.
Сын художник, галерист, как полагает сейчас художник. Сейчас, к сожалению, это уже такая метафорическая профессия. Картины никто не покупает, почти практически никто не покупает. Вот поэтому он занимается дизайном, оформляет пространство, там всякие. Он как галерист, он собирает, так сказать, и серьезных художников, и молодых, и уже, так сказать, репутация имеет хорошую.
Он, по-моему, у вас на митинги ходит постоянно.
Это сторона жизни для меня закрыта. Я живу по принципу, знаете...
В пикеты ходит, я знаю.
Да, нет. Да. Это как его, то, что сказал Флобер: хочешь быть авангардистом, как бы революционером в искусстве, живи как законопослушный буржуа. Вот я работаю на государственные деньги, поэтому ни на какие митинги я не хожу.
А с сыном на эту тему не разговариваете?
Нет, не разговариваю. На чем с ним ругаться буду? Нет. У него своя жизнь.
Ну, хорошо. Но сейчас новости напомнит Александр Мета в нашей студии. Потом продолжим. И, конечно же, про кино тоже будем говорить и на ваши вопросы отвечать.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в нашей студии кинорежиссер Александр Наумович Мета. Мы говорим о его новой работе, которая должна появиться осенью, да?
Да,
выйти,
да,
уже
осенью.
Что называется, сыграть премьеру и выйти в прокат. Так и опять же вспоминаем любимые фильмы. Тут в студии Света Ростовцева называет. И я обожаю «Гори, гори, моя звезда». И, кстати, вспоминаю один из наших разговоров с Александром Наумовичем. Я как-то у него спросила в какой-то программе 6 лет назад: а вот ваш фильм какой самый важный для вас? Вот визитная карточка все-таки. «Гори, гори, моя звезда», сказал.
Ну, да, принципиальная картина, да. Потому что это визуальная картина. Это картина как бы картина зрелищных аттракционов. Там есть традиция Эйзенштейна. И это про то, что я люблю. Это про то, что как бы составляет, ну, самую как бы классную, так сказать, часть жизни. Взаимоотношения с живописью. Я очень
творчество,
люблю живопись.
Да.
Жалко, что не стал художником, но вот про художников рассказал.
Ну вот сейчас, когда были новости рекламы, я спросила у Александра Наумовича, почему герой Олега Ефремова, вот этот художник замечательный, он был немым. И спросила: это что, метафора такая, вот особенно вот в то время, да, в советское?
Но вообще-то в то время художники были молчаливые, сейчас такие, да, разговорчивые. Так сказать,
свобода.
Такие. Да. А нет, надо пропагандировать себя, надо концепции излагать всякие. А тогда они как-то были сдержаны больше. Но в частности была история такая, что Юрий Владимирович Никулин должен был играть эту роль, но он остался с цирком на целый сезон в Австралии, и роль осталась свободной. А Никулин, вы знаете, он прекрасно молчит совершенно, просто очень, так сказать, глубоко и разнообразно. Вот. И я попросил Олега Николаевича Ефремова это сыграть. И обещал ему, я говорю, я допишу тебе, Олег, полно монологов, у меня там все это есть. Он говорит, не надо, убери все слова, так сказать, у меня в театре такие дела паршивые, я буду стоять и думать о своем, а ты меня снимай. И мы сняли, вы знаете, совершенно незаметно, абсолютно буквально, так сказать, за 5 смен, по-моему, сняли всю эту его роль. И оказалось, что это одна из самых заметных его ролей. Я был поражен совершенно. Вот что значит большой актер.
А чьи картины, кстати, там были?
Картины я сам написал вместе.
Ваши?
Да, целая история была. Нарисовали кучу картин, и ничего как-то не складывается. Пока нет лейтмотива, пока нет какой-то, так сказать, темы в картинах. А там появилась тема радуги. Вот как бы надежда тогда, так сказать. Сейчас это уже тривиальный такой вопрос. А тогда было свежо. И, значит, он, так сказать, радуги на яблоках, которые уже дерево нам взорвали, и оно умирает, все, а яблоки, он раскрасил яблоки радугами. И в доме у него повсюду радуги, всюду, на всех картинах радуги, радуги. И сразу появилась как-то такая тема человеческая. Вот.
А вы с Шагалом-то встречались? Он же приезжал сюда, в Москву.
Нет,
в 70-х годах, по-моему, когда он был.
Неудостоен тогда был. Да. Вот. Но я помню, как первую книгу Шагала, огромную монографию, привез Евтушенко. Он был у Шагала, значит, и, значит, привез ее в Москву. А я ее увидел у Михайловича Рома. А там странно очень, рисунок Шагала, большая ценность совершенно, и надпись «Дорогому Никите Сергеевичу» от Марка Шагала. Я говорю, Михайлович, откуда у вас эта книга? А вот я такой, знаешь, это мне, говорит, принес Женя, говорит, Евтушенко, он, говорит, принес ее Хрущеву в подарок от Шагала, а Хрущев открыл и говорит, это что, евреи летают? На, возьми назад.
Ну вот, кстати, про евреев. Вот традиционно тоже очень много говорят о еврействе в связи с Шагалом, что это еврейский художник.
Нет,
для
нет.
вас эта тема вообще важна,
знаете,
в его
нет,
жизни,
он
в его
про
творчестве?
Себя очень четко сказал, я не еврейский художник, я еврей-художник. Он рисовал для всего мира. Он сделал 14 этих витражей в разных храмах всех конфессий совершенно, и в католическом, и в протестантском, и там рисовал, так сказать, там и в синагоге рисовал, так сказать, ну, во всех храмах самые лучшие, так сказать, витражи, какие только существуют, потому что они полны религиозным чувством совершенно. У него прекрасный музей во Франции, в 3 местах, и он был единственным художником, которому при жизни, значит, Франция удостоила чести, так сказать, сделать выставку в Лувре. И, кроме того, он сделал фантастический совершенно потолок в Парижской опере. Современное искусство и свое личное искусство. И тогда, я не помню, там какой-то министр культуры, так сказать, Франции, когда пришел смотреть, я сказал, черт возьми, говорит, 100 раз, говорит, был в опере, и только сейчас вижу, что там есть потолок. Вот у него был дар такой, талант, так сказать, как бы протирать глаза людям. Вот тот, когда он это рисовал, что-то, то есть писал картина, то как будто человек впервые, так сказать, видел вот этот огромный, вполне, так сказать, живой, реалистический, предметный мир. И у него, знаете, у него было странное искусство очень. К нему, он был, в общем-то, реалист фантастический, так сказать, но к нему как-то прилипало все абсолютно, все авангардное. Вот кубизм к нему как-то прилип и растворился в нем. Сюрреалисты говорят, так сказать, вы основоположник сюрреализма. Он говорит, нет, ребята, вы там рисуете подсознательно, а я все сознательно рисую. Нет. Немецкий экспрессионист, сказали, вы начали экспрессионизм задолго до того, как немецкий экспрессионизм. Он говорит, ну, ради бога, живите с ним, так сказать, а я в своем искусстве. Вот он все, так сказать, впитывал в себя, и экспрессионизм, и авангардизм, так сказать, и он первый, так сказать, один из первых, так сказать, догадался, что если художник как бы не умеет рисовать, то это создает между зрителем и картиной более тесные дистанции, потому что умение рисовать, оно как бы ставит, ну, такую заслонку, а это мастер, он умеет, так сказать. А тут как будто ты сам, ты смотришь на его картину, он блестящий рисовальщик, но нарисовал так, как будто у него такая костяная рука, как будто он не умеет рисовать, и ты видел, вот ты сам мог бы это нарисовать. Так сказать. Таким образом, он был один из первых примитивистов, художников. То есть очень много явлений, так сказать, сошлось в нем, так сказать, он впитал, и главные у него были этические ценности: семья, народ, религия, так сказать, человечество. Вот это вещи, которые у него в голове все время были. Очень большой, серьезный художник.
Он, кстати же, тут стоит вспомнить, что он был не только прекрасный художник, но и замечательный литератор. Он писал великолепную свою биографию. Она, кстати, помогла вам, да?
Да,
а еще, по-моему, Фрида Гринштейн тоже писал про него.
А эти все провалились. Все художники. Фридрих Гринштейн прекрасный писатель, но он на этой теме, так сказать, не вышел никак.
Да?
А потому что Шагал уходил от конфликтов. Он говорит, моя позиция какая? Я убегаю от конфликтов. Художник, он уходит в картины. И все, так сказать. А как сделать драму без конфликта? Совершенно. А я придумал, как получается конфликт. Потому что от Малевича не убежишь. Он тебя достанет всюду совершенно. Вот и получилась обнятная история.
А Белла там есть?
Конечно.
Героиня, да?
Да, молодая, дебютирует. Девушка очень хорошая, окончательно окончила журналистику в МГИМО. Кристина Шнейдерман. Очень талантливая актриса молодая. И там вообще все ученики, ребята, они же все дебютируют. Там целые, ну, там 20 дебютов. 4 главных таких эпизодических роли. И в основном все, так сказать, все его ученики, это все дебютирующие ребята. Мне не привыкать. Угу. Поэтому я хорошо очень, после детского кино, я хорошо с ними себя как бы чувствую. Вот. И, как сказал, моя профессия не режиссер, а папа Карло. Дайте мне полено, а я из него выстрогаю Буратино. Ну, потому что ты работаешь с людьми, которые талантливы, но еще сами не понимают суть своего таланта. Ну, дети... Для меня привычно.
Ну вот, кстати, теперь давайте уже на кино перейдем. Вы вообще современное российское кино смотрите?
Ну, меньше, чем хотел бы. Но
общие впечатления какие-то у вас есть?
Конечно.
Вот, как вам кажется, в каком
сегодня состоянии? Я считаю, что совсем не так плохо, как говорят. По-моему, очень много хорошей молодежи вырастает. И есть мощные режиссеры, просто серьезные. Вот, правда, это люди... Мне нравятся люди, как бы удаленные от моего поверхностного дарования. Я люблю Балабанова, Сигарева. В общем, людей, которые драматизм жизни, так сказать, скрывают бескомпромиссно и до конца. По-моему, это и есть искусство. Мне, так сказать, не очень нравится.
Очень интересно. Вы же совсем другое кино снимаете.
Ну, естественно,
у вас обязательно светлое другое. Начало присутствует всегда.
Да, именно поэтому я понимаю, как серьезно люди относятся к жизни, которые в полную меру, так сказать, драматизм жизни, так сказать, выражают. Вот. Ну, нет, совсем неплохое кино. К сожалению, сейчас кино, так сказать, ну, нуждается очень сильно, так сказать, поддержки, грубо говоря, просто в деньгах, так сказать, да, потому что мы же конкурируем, так сказать, ну, с кем совершенно. Американцы выбрасывают к нам картину за картиной, каждый стоит по 60 миллионов, 120 миллионов к ней прибавляется на раскрутку совершенно, и целая индустрия там работает. Но как можно соревноваться? Мы не можем с ними соревноваться на поле совершенно, так сказать, там талант выглядит очень как-то робко и как бы малозаметно. Совершенно. А те, кто пытаются это сделать, те, видно, до такой степени они отстали от этого индустриального, так сказать, кино. А кинотеатров нет. А кинотеатры у частных владельцев, они должны работать с американцами, потому что с нашими картинами залы будут пустовать. Поэтому нужны кинотеатры.
А почему с нашими картинами залы пустуют?
Потому что народ не хочет смотреть, потому что веселее, разнообразнее, так сказать, изобретательнее, так сказать. Вот эта огромная индустрия, которая работает на весь мир. И в том числе, так сказать, захватывает с какой-то маленькой частичкой, так сказать, Россию. Эти картины яркие, я сам на них хожу смотреть.
Ну, подождите, а вот ваш фильм, вот он выйдет в прокат. Как вы
мне совершенно не важно, абсолютно.
Это не важно?
Люди, которым это интересно, они так или иначе это посмотрят. Потому что сейчас же просто картина пошла немножечко, а потом в интернет, и все, и скачивай задаром. И те, кто хочет, те увидят. Вот я не зарабатываю на этом. К сожалению, не могу, хотел бы, но нет, это нереально.
Ну, а у вас есть какие-нибудь свои рецепты, чтобы вернуть зрителей в зал, и чтобы все-таки российское кино сегодня смотрели в России, а не только на фестивалях международных?
Ну, как, рецептов нету, так сказать, а ремесло есть, я его преподаю. Знаете,
в киношколе.
Меня, когда время находится, то у меня такая виртуальная школа, просто делаем объявления в интернете, и съезжается народ ко мне, значит, с 5 стран приезжают люди. Я делаю такой жесткий такой двухнедельный, так сказать, такой прессинг, такой блок-семинар, так сказать, по 8 часов в день. в жизни, и много чему-то можно научить.
А то вам не нужно вступительные экзамены никакие?
Нет, никакие экзамены.
Просто вот...
Нет, просто работают люди. Даю упражнения, они...
И что, любого можно научить стать режиссером?
Нет, у меня о режиссуре речи нет. К сожалению, идет разговор только о сценарии. Бумажной стороне сценария, о режиссерском сценарии. Для режиссера нужны деньги, потому что это надо... Нужен свет, нужна аппаратура, нужно пространство. Это только школа делает совершенно. Но все равно сейчас очень важно иметь контакт со зрителем. Если кино не имеет основы такого сознательного контакта со зрителями, если оно не тащит зрителя туда к катарсису, знаете, но по направлению, так сказать, как бы, ну, такой гипотетически не выстраивает, так сказать, такое взаимоотношение со зрителем так, чтобы он волновался все больше и больше, переживал все больше и больше, и начинал где-то в середине картины, там он тебе сочувствует, а в конце уже у него должна быть такая идентификация, на подсознательном уровне должен понимать, что ты хочешь от него получить. Тогда это можно, потому что все-таки самое главное происходит на самом простом, так сказать, поле, когда режиссер дает зрителю вопрос, а зритель дает ему ответ. Это такое, знаете, интерактивное все-таки занятие кино. В темноте сидишь, у тебя есть контакт с экраном, и ты забываешь о том, что это экран, то это жизнь, так сказать. А когда нет контакта, ты смотришь, ах, оператор снимает, ах, артисты играют, ах, мизансцена, ах, то, все, так сказать. Разглядывать кино долго нельзя. Переживать можно.
А на ваш взгляд, в принципе, конкурировать может российский кинематограф с Голливудом? Или это бесполезное занятие?
Не надо. А зачем нам с ними конкурировать? У нас свое поле. Мы никогда с ними не конкурировали и не будем никогда с ними конкурировать. Они придумывают всегда что-то. Они сами уже уходят с этого поля. Уже большие мастера кино говорят, что центр внимания, центр искусства, центр развития перемещается из кинематографа на телевидение. Угу. Там, где идут, так сказать, сериалы серьезные, на них уже, так сказать, HBO, прекрасная американская компания, она там по 60-80 миллионов закладывает, так сказать, долларов, так сказать, на сериал. Самые талантливые люди, серьезные актеры, хорошо все тщательно выстроено, так сказать, до горизонта. Это уже жизнь нормальная. А кино должно поражать. Значит, кино превращается в какой-то в аттракцион. Там твердый орешек, так сказать, раз, два, три, четыре, пять.
Крепкий, да,
так сказать, и без конца. Вот, прыгают, скачут, так сказать, стреляют. И без этого уже нельзя, потому что народ уже, он же привык, что приходишь в кино, тебя должны, так сказать, потрясти. Но
подождите,
самым грубым
образом. Вы тоже умеете делать, да?
Умею.
Фильм «Катастрофа», который
умею.
Вы сделали.
Да, он сделал,
у нас считается первый советский фильм «Катастрофа».
Попробовал, да? И успокоился. Все, это не такое сложное умение, но трудоемкое, вы знаете, это работать надо.
Угу.
Вот.
А на ваш взгляд, почему сегодня детского кино не существует? Вообще,
беда.
Как факты?
Есть такие талантливые ребята. У меня один из моих учеников, Саша Карпиловский, он и актер, он у меня в «Границе», может, помните, играл этого сержанта, который нацепил на себя и лейтенантские погоны.
Да, да,
остроумный,
да.
Веселый. И он любит детское кино. Он снял очень хорошее детское кино, частное, пионерское. И получил там приз зрительских симпатий сейчас в Ханты-Мансийске. Угу. И дальше продолжает это делать. Есть хорошие ребята, которые... Но детское кино негде прокатывать. Нет для этого дела, так сказать...
Потом дети тоже ходят на американское кино,
и потом,
на полнометражные,
знаете,
мультфильмы.
Вообще-то говоря, да. Мое мнение, вы знаете, оно нетрадиционное. Я считаю, что любимые детские картины — это «Неуловимые мстители», в лучшем случае, или, так сказать, просто приключения. Дети хотят, чтобы это все было очень энергично, они хотят переживать, чтобы был, так сказать, риск, погоня. По-моему, приключенческие картины, вот детское кино. А вот эти школьные картины, которые раньше при советской власти считали
«Звонят,
за детские...
«Откройте дверь».
Взрослые картины, дети ее не любят.
Серьезно?
Не знают, не любят, не... а
я
зрители все говорят, ах, какая...
Когда я была девочкой, например, фильм про меня.
Для девочек, да, наверное. Может быть, девочки, да. Нет, это, к сожалению, я к ней сам относился как к взрослой картине. Метафора, как на примере детского как бы чувства, как вот на примере влюбленности маленькой девочки, есть метафора любящей женщины, которая любит всем сердцем, безответно, так сказать, до конца, и на этой любви она, так сказать, взрослеет, поднимается ее дух. И, ну, там фантастический сценарий Саши Володина.
Угу. Ну и про сказку «Странствие», которую мы тоже с вами вспоминали в перерыве, тоже этот фильм-сказка сегодня тоже как факт отсутствует.
Да, вот сказка «Странствие» — это картина, которая ко мне вернулась просто... через много-много лет. Потому что когда я ее сделал, все считали, что я провалился. Премьеры не было, никаких фестивалей, так сказать, категорически запретили, потому что первый фильм ужасов, вот, подержали немножко на полке, потом выпустили как-то коряво. Ну, я считал, ну, что делать, провалился, пошел дальше. А сейчас, когда я занимаюсь, вот, собираю, вот, оказывается, у всех детей того поколения это была любимая картина, потому что она эмоциональная, яркая, про простые и ясные чувства, про любовь, так сказать, про верность, про то, как девочка ищет своего брата, находит, как он возрождается. И там фантастическая роль у Миронова. Просто фантастическая совершенно. Собственно, это про него фильм, про то, как он, так сказать, умер, погиб, так сказать, спасая детей и возродился. Еще раз спас, так сказать, этого мальчика, который уже, так сказать, гиб, так сказать, там его, в этом, ну, как бы сказать, в своих в недостатках, так сказать, каких, так сказать, в потомстве. А он поднялся, так сказать, очистился и взлетел с его помощью. Ну, это хорошая поэтическая картина. Слава Богу, что вот он ко мне сейчас возвращается. Это было, это приятно.
Давайте несколько вопросов от наших слушателей задам. Они здесь самые разнообразные. Я читаю, что вот вижу. Страшный вопрос, очень подробный. Как в условиях социалистической экономики, брежневского застоя, тотального унижения человеческого достоинства, попрания прав и свобод личности, всеобщего дефицита товаров народного потребления и антисемитизма, царивших в нашей стране, вы смогли создать такие фильмы?
Ребят, никто не мешал, вы знаете. А если мешали... Нет, я вру, конечно. Я их всегда редактировал. Это печально, но что делать? Я ругался, дрался, бился, но этот директор тогда, Николай Трофимович Сизов, был умный человек, он сказал фразу, которая меня сопровождала. Он говорит, мета говорит опрометчивые слова, но не совершает опрометчивых поступков. Угу. То есть я поправлял. Люди, некоторые были более принципиальны и сохраняли свою картину, скажем, вот Саша Аскольдов, он снял картину «Комиссар» и никому не дал ее, так сказать, абсолютно калечить, спрятал где-то там под полом далеко, так сказать. И когда все поменялось, тогда он с этой картины остался. Но он остался режиссером одной картины. Я так не могу. Я снимаю картину, я уже думаю, надо следующую делать. Хорошо, я там что-то подрежу, поддам, выпущу.
То есть какой-то компромисс вы находили, да?
Непременная часть была работы всегда. Компромисс. И, в общем, ну, что делать? Вот я такой. К сожалению, один раз я ложанулся самым страшным образом, совершенно, вот, и не могу себе простить это всю жизнь. Это на картине «Экипаж». Вы знаете, у меня был такой классный там конец. Просто когда этот, то, что Жонов, так сказать, его герой, с сердцем он лежал в больнице, значит, и уже понятно было, что он не полетит. И вдруг ему звонят и говорят, надо перегнать на север маленькие самолетики. 5 самолетов, у нас не хватает народу, тем не с руки. Ох, да что вы, ребята, мне бы за руль подержаться. И он босиком там в валенке ворует, и в пижаме бежит из больницы, да и на попутной машине доезжает до аэродрома. И там, значит, маленький самолет, действительно, какие-то ребята молодые. Он говорит, ребята, слушайте, как вы классно выглядите, вы, может, с войны не виделись. Он говорит, и ты будешь молодой, и мы понимаем, что-то не так. И он садится в кабину, они кладут ему руки на плечи, как крылья, знаете, с двух сторон. И он улетает туда и растворяется. Все, потом девочка бежит, дочка говорит, папа умер. Как? Вчера ночью во сне. Все нормально, картину сдали, считаю, все, я вышел, так сказать, снял на это. И тут вдруг зовут меня и говорит, выбросить. Я говорю, почему? Что как? Это же такая традиционная вещь. Как бы вот старое поколение, так сказать, встает место, так сказать, вырастило новое. Не надо этого, не надо старого поколения. Я говорю, понять не могу. Оказывается, Андрей Смирнов, хороший режиссер, очень товарищ мой, снял картину про архитекторов. И у него там умирает старик, архитектор, и молодые ребята подхватывают его, эту, значит, эстафету. И, значит, показали Брежневу. Он говорит, хаум, находите, сказать, старики должны умирать, уходить, так сказать. Вот, и постучал кулаком по столу. И мне, значит, начальство говорит, никогда твоя картина не выйдет на экраны. Мы не можем, не сделаем этого. Вырезай. Я говорю, не вырежу, и все. Значит, а конец года. Директор позвонит, говорит, Саша, говорит, ты сделал большую работу, тебя выкинут с Мосфильма, тебя рабочий класс растопчет ногами, потому что мы без премии все остаемся из-за твоей картины. Выпускай. И вот что-то, а я дурак. Надо было плюнуть на все, так сказать, уехать, и все. Я говорю, ну, конец года, действительно, вроде люди без меня. Ну, в конце концов, и вырезаю сам, можете себе представить. А потом понимаю, знаю, узнаю, что они, оказывается, запасли себе премии по-другому, все нормально, уже все назад не отдашь. И вот с этим позором я живу всю свою жизнь. Она популярная картина, она известная, ее, так сказать, люди любят, но какой она могла быть, знаю только я один. Вот это вот я скажу тем ребятам, которые говорят, как там все было в условиях этого всякого, так сказать, дела. И... Учтите еще, ребята, хороших картин было очень и очень мало. Того дерьма мы там навалили, куча тысяч этих картин выходили. Посмотрите, что тогда снималось. И, знаете, а показывать на телевидении 20 картин да. с того времени. Нет, это было тяжелое время. Правда, все работали.
А этот фрагмент сохранился у вас?
Нет, или? Конечно. Где
он это можно было бы сделать вариант, нет. авторский вариант экипажа.
Ну, нет, к сожалению, да. Знаете, я в этом смысле как-то не предполагал, что власть изменится.
Да уж, никто не предполагал. Еще один вопрос. Не знаю, успеем ли на него ответить, но давайте попробуем. Почему сегодняшние кинематографисты не обращаются к современной новейшей истории? 91-й, 93-й год, Чеченская война, ну и так далее.
Почему не обращаются? Обращаются. Почему? Есть такие картины?
Есть
картины. Почему? Конечно.
Ну, про Чеченскую войну-то можно, конечно, вспомнить Сокуровский вот фильм «Александра», да, с Галиной Вишневской. Но тоже так всерьез-то нет.
И Балабанов фильм.
А, ну, Балабанов, конечно, да-да-да, Балабанов, да. Ну, а 91-й год, 93-й год, тут-то и история к ним не обращается.
Вообще, не надо кино заниматься делами меньше, чем за 10 лет. Так как бы... как-то отсеивается, так сказать, лишнее или случайное совершенно. Угу. Документальное кино должно заниматься современным кино, художественное чем-то.
Кстати, сегодня, наверное, вы тоже обратили внимание, невероятный всплеск документалистики, документального
да,
кино.
Да.
Это о чем говорит?
Это говорит о том, что люди хотят увидеть современность, как-то выраженная на экране. И, кроме того, меняется стиль. Вот такой документальный стиль, достоверный стиль. Он... помогает глубже понять, так сказать, отношения персонажей.
Угу.
Вот. Чехов тоже был документальный писатель. Очень. «Три сестры» — очень документальная история совершенно. «Вишневый сад» — абсолютно документальная история о том, как, так сказать, не может дворянский класс устоять под напором капитализма.
Вот. А еще вопрос от аудитории, последний, видимо, но, собственно, вы на него чуть-чуть уже ответили. Чем вы объясняете такую ностальгию по советскому периоду, по СССР? Ну, у вас ее, наверное, нет, мы так поняли.
Есть, но я ее буду держать в себе. Вот. Ребята, все понимаем, чем мы объясняем. То есть хотим порядка, хотим, чтобы было как-то получше. И не видим, что все-таки порядок какой-то есть, и получше все-таки становится. Не так хорошо, как хотелось бы, так сказать, но все-таки... движется, я не знаю, я не смотрю на жизнь не без отчаяния.
Ну, это мы поняли по вашим работам, да. Ну что, мы должны уже заканчивать нашу программу. Теперь ждем премьеры фильма, который называется «Шагал и Малевич».
«Шагал-Малевич».
«Шагал-Малевич», да. Удачи вам, здоровья. Но неудобно поздравлять заранее, потом сделать.
Не, нельзя.
Да,
поздравления. У нас в этом смысле очень суеверие
большое. Хорошо, тогда не будем. Тогда просто огромное вам спасибо за то, что нашли время для нас.
Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо.